Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Астрономы зарегистрировали серию загадочных быстрых радиовсплесков. В 3 миллиардах световых лет от нас таинственный источник FRB-121102 снова проснулся. Телескопы наблюдали череду быстрых радиовсплесков неизвестной природы. Чувствительные радиотелескопы, днем и ночью следящие за Вселенной, иногда регистрируют быстрые всплески излучения. Единичные импульсы, краткие, но несущие огромную энергию. Впервые быстрые радиовсплески, Fast Radio Bursts, или FRB, были замечены в 2007 году. Однако признанного объяснения они не получили до сих пор. Неизвестен и их источник. Он может располагаться и в нашей галактике, и за ее пределами, и даже на Земле, создаваясь техническими устройствами. Затрудняет изучение то, что FRB слишком кратковременны и непредсказуемы, так что до сих пор удавалось заметить лишь около 25 таких событий. Повторно же наблюдали и вовсе единственный быстрый радиовсплеск – FRB-121102, зарегистрированный в 2012 году, а затем в 2015 и 2016 годах. Все это привлекло к FRB-121102 особое внимание и позволило дать несколько вариантов его источника – активное ядро карликовой галактики в 3 миллиардах световых лет от нас, либо двойная система нейтронной звезды и остатков сверхновой. Мониторингом FRB заняты и астрономы, работающие по проекту Breakthrough Listen и использующие целый ряд крупных радиотелескопов, включая 100-метровый Green Bank – самый большой в мире телескоп с поворотной параболической антенной. Главной целью проекта является поиск внеземной жизни. Однако недавно ученым Breakthrough Listen удалось зарегистрировать серию из сразу 15 новых вспышек FRB-121102 продолжительностью около 300 микросекунд каждая. Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Беркли. Странным оказалось то, что частота всплесков была примерно вдвое выше, чем предыдущие импульсы FRB-121102. Возможно, это облегчит наблюдение за следующими вспышками 121102 и поможет, наконец, раскрыть загадку быстрых радиовсплесков. Здоровое питание оказалось более эффективным, чем строгие диеты. Американские психологи установили, что последовательное здоровое питание намного эффективнее снижает вес в долгосрочной перспективе, чем жесткая диета. В исследовании приняли участие 183 человека с диагнозом ожирения. Психологи из университета имени Дрекселя подтвердили, медленное снижение веса намного более эффективно, чем краткосрочные, но строгие ограничения в питании. В исследовании приняли участие 183 человека. Их средний возраст составил 51 год. Средний индекс массы тела участников на момент начала исследования был равен 35 килограммов на квадратный метр. ИМТ – соотношение массы тела и роста – один из базовых показателей при диагностике избыточного веса. Ожирение диагностируют, когда он превышает 30 килограмм на квадратный метр. До начала исследования все его участники прошли годовую программу снижения веса. В нее входили физические упражнения, сокращение калорийности пищи и замена жирных и сладких блюд на более здоровые. Массу тела людей фиксировали в первые 6 и 12 недель программы. Так ученые вычислили, насколько быстро участники теряли вес. Следующие взвешивания прошли через 6, 12 и 24 месяца. Группа, которая придерживалась более строгой диеты, в первые 12 недель добилась впечатляющих результатов. Разница между весом до и после оказалась куда более значительной, чем у второй группы, члены которой не придерживались строгих ограничений и соблюдали базовые принципы здорового питания. Однако спустя год после начала программы сторонники жесткой диеты потеряли в среднем меньше веса, чем вторая группа участников. Эта разница сохранилась и через 2 года. Ученые заключают, что любители строгих диет поначалу теряют вес успешнее, но затем сталкиваются с недостатком силы воли и другими затруднениями. Это вызывает эффект йо-йо, благодаря которому с трудом сброшенные килограммы возвращаются. По словам ведущего автора работы Эмили Фиг, наиболее эффективный путь снижения веса для пациентов с ожирением – неизменный, с небольшими вариациями рацион изо дня в день и отказ от питания в ресторанах. Эти меры помогают уменьшить число импульсивных решений, связанных с питанием. Ученые установили причины резкого падения уровня воды в Каспийском море. Исследователи прогнозируют, что в ближайшие 75 лет северная часть водоема может полностью испариться. В последние годы наблюдения зафиксировали заметное падение уровня воды во многих крупных озерах мира. В 2015 году ученые сообщили о рекордном снижении уровня воды в Байкале. В 2016 году полностью испарилось второе по величине озеро Боливии, и эксперты не уверены, что оно когда-либо восстановится. Постепенно мелеет и крупнейший на Земле замкнутый водоем – Каспийское море. Авторы нового исследования изучили падение уровня воды в Каспийском море, начиная с 1979 года. Ученые заключают: в будущем уровень воды продолжит падать из-за глобального потепления. По подсчетам ученых, уже 20 лет озеро теряет около 7 сантиметров воды ежегодно. При таких темпах обмеления уровень воды может вскоре упасть ниже минимальных значений, зафиксированных в конце 1970-х. Исследователи спрогнозировали дальнейшее обмеление водоема с учетом предполагаемых уровней осадков, испарения воды и изменений речного стока в бассейне Каспийского моря. Наблюдения за состоянием озера ведутся с середины 19 века. За это время уровень воды несколько раз заметно колебался. Однако исследователи считают, что характер изменений нескольких последних десятилетий отличается от зафиксированного ранее. Колебания уровня воды стали более резкими. По мнению специалистов, виновато глобальное потепление и повышение температуры окружающего воздуха. Оно усиливает испарение воды. При современном уровне испарения северная часть Каспийского моря может полностью исчезнуть за 75 лет. Согласно модели, составленной учеными, именно испарение воды оказалось наиболее важным фактором, влияющим на уровень Каспийского моря. Количество осадков и объем воды в окружающих реках не так сильно отражаются на нем. Голландские ученые сообщили об определении предельного возраста человека. Похоже, что женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше – до 114 лет. Группа исследователей из университета Эразма сообщила в четверг, что собранные ими статистические данные позволяют достаточно уверенно оценить потолок продолжительности жизни человека. По мнению ученых, он не зависит от качества питания, медицины и вообще от уровня жизни. Статистическая выборка, послужившая основой для столь масштабных выводов, насчитывает 75 тысяч человек, умерших в последние 30 лет. Возраст всех участников к моменту смерти был точно известен. За последние 30 лет средняя продолжительность жизни ощутимо выросла. Количество людей, доживших до 95 лет, за это время почти утроилось. Тем не менее, предельный возраст, которого удалось достичь долгожителям, остался без заметных изменений. Люди в среднем живут дольше, но максимальный возраст при этом практически не изменяется. По словам профессора Джона Эйнмала, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше – до 114,1 лет. Перешагнуть этот рубеж удается лишь очень немногим рекордсменам, вроде француженки Жанны Кальман, доживший до 122 лет. Существование таких рекордов затрудняет статистику, но радикально изменить ее результаты не может. Авторы исследования обещают опубликовать подробную статью в солидном рецензируемом журнале в течение следующего месяца или около того. Это обстоятельство пока не позволяет принимать их результаты за полноценную научную работу, но вообще говоря, они выглядят вполне правдоподобно. Средневековый Лондон был местом насилия. Молодые люди неблагородных классов в средневековом Лондоне подвергались насилию намного чаще, чем в других местах средневековой Англии. Археолог Кэтрин Краковка из Оксфордского университета проанализировала 399 черепов из захоронений на 6 лондонских кладбищах, сделанных в промежутке с 1050 по 1550 годов нашей эры. Некоторые из них были монастырскими кладбищами, погребение на которых в ту эпоху стоило неплохих денег. Там обычно хоронили выходцев из высших слоев общества. Другую часть выборки представляли обитатели приходских кладбищ, использовавшихся низшими классами. Как выяснилось, 6,8% всех обследованных черепов имели следы травм насильственного происхождения. В четверти случаев травмы были получены в одно время со смертью и, вероятно, были ее непосредственной причиной. Наиболее пострадавшей категорией были мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Высокий уровень насилия виден и по останкам, захороненным в других европейских странах той эпохи. Так, аналогичное исследование, проведенное в Хорватии, выявило травмы черепа в 20% случаев. Однако изученные лондонские кладбища выделяются на общем фоне своей страны. Для сравнения, на паре изученных кладбищ в Йорке, в то время тоже крупном городе, переломы имели только 2,4% и 3,6% черепов соответственно. По мнению авторов исследования, дело в социальном статусе жертв. Простолюдины не имели возможности эффективно пользоваться существовавшей тогда правовой системой и прибегали к неформальным способам решения споров. Записи коронеров средневековой поры показывают, что наибольший процент погибших имел место в ночь с воскресенья на понедельник, когда публика отдыхала в тавернах. Вывод ракеты «Союз» шести спутников закончился неудачей. Российская ракета «Союз» неудачно вывела шесть спутников из общего числа космических аппаратов, запущенных 14 июля 2017 года. Четыре спутника до сих пор не вышли на связь, а еще два оказались на незапланированных орбитах. 14 июля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2-1А», на борту которой находилось рекордное для России число спутников. Ракета вывела на орбиту 72 малых спутника, а также космический аппарат «Канопус В» и «К», предназначенный для дистанционного зондирования Земли. В Роскосмосе заявили об успешном отделении головного блока от третьей ступени ракеты, однако затем имел место ряд неприятных инцидентов. В прессе начали активно обсуждать информацию о нештатной ситуации с несколькими спутниками из числа выведенных на орбиту ракетой «Союз-2-1А». Новыми данными с нами поделилось издание Space News. По его информации, связь до сих пор не установлена с четырьмя спутниками. Речь идет о двух аппаратах CubeSat от Daurya Aerospace, студенческом «Искра Маи-85», а также построенным специалистами Московского государственного университета «Маяке». Кроме этого, два американских спутника «Лемур-2» и «Флок-2К» были выведены на незапланированные орбиты. Специалисты пока не могут сказать, в чем причина этого. По их мнению, дело может быть как в искусственных спутниках, так и в проблемах с ракетой-носителем. В этой связи примечательна история двух российских спутников. «Искру Маи-85» разработали в рамках программы Роскосмоса по поддержке российских вузов. Аппарат создали без участия крупных промышленных предприятий. Студенческое КБ получило опыт полного цикла постройки микроспутников. В свою очередь аппарат «Маяк» построили молодые энтузиасты. Деньги на него собрали при помощи краудфандинга. Идейные вдохновители проекта предполагали, что за счет светоотражателей, развернувшийся в пирамиду спутник, станет вторым по яркости объектом ночного неба после Луны. В начале августа еще сохранялась надежда, что «Маяк» даст о себе знать. Теперь, видимо, молодым инженерам придется смириться с неудачей. Предыдущий рекорд по числу выводимых космических аппаратов в России принадлежал ракете-носителю «Днепр», которая стартовала 20 июня 2014 года. С ее помощью вывели на орбиту 36 аппаратов. Ну а мировой рекорд принадлежит Индии. В феврале 2017 года ее ракета PSLV-XL вывела на орбиту 104 спутника. Отметим, что в 2016 году Россия впервые с 2004 перестала быть мировым лидером по числу запусков ракет космического назначения. Страна произвела 17 пусков против 22 у США и такого же количества у Китая. Ученые вычислили, сколько овощей и фруктов должно быть в рационе человека. Когортное исследование, в котором приняли участие 135 335 человек из 18 стран, помогло определить количество овощей и фруктов, способное снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи и ученые сходятся во мнении. Овощи и фрукты помогают сохранить здоровое сердце и снижают риск развития многих заболеваний. Однако до сих пор идет дискуссия о том, сколько именно овощей требуется человеку ежедневно. Например, авторы одного из недавних исследований считают, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо потреблять не меньше 800 грамм овощей и фруктов в день. Международная группа ученых провела когортное исследование, в которое вошли данные о здоровье 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет. На момент начала опросов они не страдали болезнями сердца и сосудов. Исследователи пришли к выводу, что всего 375 граммов овощей и фруктов способны защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшить вероятность преждевременной смерти. В исследовании участвовали жители 613 сообществ из 18 стран мира. Уровень доходов участников различался. Одна из целей исследования заключалась в том, чтобы выяснить, как уровень доходов человека связан с его рационом. Ряд исследований показывают, что один и тот же тип питания может влиять на небогатых и обеспеченных людей по-разному. Участники нового исследования заполнили опросники о своем социально-экономическом статусе, семейном положении, образе жизни и вредных привычках. Опрошенные рассказали о личной и семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний. Принять участие в исследовании можно было с января 2003 по март 2013 года. Весной 2017 года ученые суммировали результаты опросников и данные, собранные системами здравоохранения. Наблюдение за состоянием здоровья участников длилось в среднем около 7,4 лет. В итоге за этот период было зарегистрировано 4784 случая сердечно-сосудистых заболеваний и 1649 смертей от этих болезней. Всего за это время умерли 5796 участников исследования. Наименьшие показатели смертности были зафиксированы среди тех, кто употреблял 3-4 стандартных порции овощей и фруктов в день, то есть от 375 до 500 грамм. Этот показатель сохранялся при любом уровне доходов. Медленную ходьбу связали с резко повышенным риском смерти. Исследователи выяснили, что медленную ходьбу можно рассматривать в качестве индикатора серьезных проблем сердечно-сосудистой системы, которые в конечном итоге могут стать причиной смерти. Медленно передвигающийся человек не выглядит здоровее своего более проворного ровесника. Наблюдение имеет и научное обоснование. Ранее исследователи уже связывали скорость ходьбы с состоянием сердечно-сосудистой системы. Сейчас ученые из университета Лестера представили одно из самых масштабных исследований в этом направлении. Его результаты специалисты опубликовали в издании European Health Journal. Краткий обзор можно найти на сайте Live Science. Участие в исследовании приняли жители Великобритании, всего 420 тысяч человек в возрасте от 39 до 74 лет. 230 тысяч из них составляли женщины, а 190 тысяч – мужчины. В начале исследования ни у кого из испытуемых не зафиксировали болезни сердца. Участники эксперимента сообщали темп своей ходьбы – медленный, умеренный или быстрый. Также им было необходимо выполнить тесты, определяющие уровень общей физической подготовки. Авторы исследования проанализировали и такие факторы, как этническая принадлежность, условия проживания, работа, вредные привычки и то, какие лекарства принимает человек. За 6 с лишним лет 8598 участников эксперимента умерли. Из них 5184 мужчины и 3414 женщин. Причиной смерти 4850 человек стали раковые заболевания. Еще 1188 мужчин и 466 женщин умерли в результате проблем с сердцем. Ученые выяснили, что добровольцы, которые ходили медленно, имели в от 1,8 до 2,4 раза более высокий риск смерти, чем любители быстрой ходьбы. Специалисты сделали поправку на ряд факторов, которые могли оказать влияние на здоровье, в частности, массу тела и питание. Самый высокий риск исследователи наблюдали у людей, имеющих недостаточную массу тела. Важно отметить, что хотя большая часть умерших скончалась от рака, скорость ходьбы оказалась никак не связана с риском смерти от раковых заболеваний. Также ученые не выявили взаимосвязи между силой сжатия руки и заболеваниями сердца. У людей с более слабой хваткой вероятность развития рака была несколько меньше, но полученных выводов конкретно в этом случае абсолютно недостаточно для того, чтобы делать хоть какие-то выводы. В целом, по мнению исследователей, полученные в рамках эксперимента выводы помогут лучше прогнозировать сердечно-сосудистые заболевания. Впереди у ученых еще много работы, и делать окончательные выводы рано. Найдена связь между состоянием кишечной микрофлоры и тревожностью. Ирландские биологи обнаружили молекулы, которые могут послужить посредниками, определяющими влияние бактерий кишечника на мозг и настроение. Давно предполагается, что микробиота, обитающая в нашем кишечнике, играет важную роль не только в пищеварении, но и в работе других систем организма, влияя в том числе на настроение и психическое состояние. Лабораторные мыши, выращенные в стерильных условиях и не имеющие микрофлоры, отличаются повышенной тревожностью и соответствующим поведением. Они не так активно исследуют новые объекты и опасаются открытых пространств. Однако до сих пор было плохо понятно, как именно реализуется такое воздействие. Лишь теперь Джерарду Кларку и его коллегам из Ирландского национального университета в Корке удалось показать, что посредниками между кишечником и мозгом могут выступать молекулы микро-РНК. В статье, опубликованной журналом Microbiome, ученые описывают эксперименты со стерильными мышами и с животными, имевшими обычную микрофлору. У них получали образцы ткани миндалевидного тела, области мозга, связанной с работой эмоций, прежде всего страха, а также префронтальной коры, связанной с высшим контролем поведения. Авторы сравнили видовой состав молекул микро-РНК, которые участвуют в регуляции активности генома, обнаружив, что он у этих мышей различается. Более того, если изначально стерильным животным населить кишечник нормальной микрофлорой, состав микро-РНК в тканях мозга также становится нормальным. Аналогичные эксперименты были проведены и на крысах как с нормальной микрофлорой, так и с полностью уничтоженной сверхмощным курсом антибиотиков. В мозге таких крыс также обнаружилось несколько молекул микро-РНК, которые ученые выделили и из стерильных мышей. Поэтому они предполагают, что именно эти микро-РНК служат посредниками между кишечником и мозгом. С другой стороны, остается непонятным, как именно бактерии влияют на синтез микро-РНК. Это может происходить непосредственно через блуждающий нерв, служащий основным каналом связи между желудочно-кишечным трактом и головным мозгом. А может, воздействие происходит при посредничестве иммунной системы, которая способна влиять на нервную. Ученые выяснили, почему зевание так заразительно. Исследователи выявили зону коры головного мозга, предположительно связанную с индивидуальной склонностью к заражению зевотой. Существует несколько гипотез, объясняющих, почему зевота передается от одного человека к другому. Зачастую этот процесс связывают с деятельностью зеркальных нейронов, однако единого мнения о природе явления до сих пор нет. Исследователи из Ноттингемского университета связали заразительность зевания с активностью первичной моторной коры головного мозга и индивидуальной двигательной возбудимостью человека. В исследовании приняли участие 36 взрослых волонтеров. Им показывали видеозаписи с зевающими людьми. Участники получили разные инструкции. Часть волонтеров попросили сдерживать зевание, а часть, наоборот, призвали зевать столько, сколько хочется. Инструкции менялись несколько раз. Ученые подсчитали количество зевков и попыток их подавить в обеих группах. В процессе теста ученые применили метод транскраниальной магнитной стимуляции, позволяющий неинвазивно воздействовать на различные участки коры головного мозга. Ученые заметили, когда волонтеры просили сдерживаться, желание зевнуть усиливалось. Воздействие на мозг с помощью транскраниальной магнитной стимуляции также заставляло людей легче поддаваться желанию повторить движение. Индивидуальную склонность к заражению зеванием ученые объяснили деятельностью первичной моторной коры головного мозга. Эта зона участвует в регуляции движений мышц человеческого тела. По мнению ученых, именно от активности этого участка зависит, насколько человек подвержен заразительному воздействию зевоты. По словам ученых, результаты исследования причин зевания могут помочь людям, страдающим от других проявлений двигательной возбудимости. Например, эти результаты можно использовать для борьбы с симптомами синдрома Туретта. При этом расстройстве центральной нервной системы человек регулярно совершает несколько типов неконтролируемых навязчивых движений – тиков. Установлен новый рекорд охлаждения молекул. Физики сумели охладить молекулы до рекордно низкой температуры, всего на 50 миллионных градусов выше абсолютного нуля. Отдельные атомы ученые могут охлаждать и сильнее, достигнута даже величина в 50 триллионных градусов выше абсолютного нуля, около минус 273,15 Цельсия. Однако у целых молекул намного больше степени свободы, возможности двигаться и вибрировать, сохраняя энергию движения и тепло. Поэтому и их охлаждение оказывается намного сложнее, требуя использования особо сложных методов и даже трюков, например, соединения в молекулы уже заранее охлажденных атомов. Впрочем, и такая хитрость работает далеко не всегда. И до сих пор рекорд холода для молекул держится на уровне в сотни миллионных долей градуса. Побить этот рекорд удалось физикам из команды профессора Имперского колледжа Лондона Майкла Тарбута, статью которых публикует журнал Nature Physics. Ученые поместили молекулы фторида кальция в магнитно-оптическую ловушку, в глубокий вакуум и под действием мощных магнитов. В этих условиях частицы поглощают определенные фотоны лазерного излучения, что вызывает их замедление и позволяет добиться охлаждения вплоть до доплеровского предела. Для КАФ это около 200 микрокельвин, миллионных долей градуса. Дальше метод уже неприменим, и тогда авторы обратились к другому подходу – сизифову охлаждению, при котором изменение поляризации лазерных лучей позволяет частицам продолжать поглощение замедляющих их фотонов и остывать ниже предельной температуры. В результате команде Тарбута удалось впервые преодолеть доплеровский предел для охлаждения молекул и добиться рекордных 50 микрокельвин.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!